О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается передача «Восток-Запад. Непридуманная история». Сегодня мы поговорим о конфликте, может быть, надуманном конфликте между так называемым разумом и прогрессом и старинной верой. Разум и вера служат неисчерпаемой темой религиозной и философской мысли на протяжении 20 веков. Не видится конца опытом решения проблемы веры с разных точек зрения и разными способами. Ею занимаются не только богословы, но и философы, и психологи и даже психиатры. Словом, все интересующиеся религиозными вопросами. Всем проблемы веры представляются важной и интересно. Но и мы тоже, это я из Томска, Владимир Терентьев, режиссер Ирина Савина из Ярославля и Михаил Невольный из Петербурга, тоже не остались в стороне сегодня. Итак, фундаментальное соотношение двух способностей души человека, явившиеся важнейшие проблемы на протяжении всей истории человечества. Вот так, не больше и не меньше. Ну и последнее, что я сейчас прочитаю, прежде чем дать слово Михаилу Невольному. Признание высшей силы разумом и доброй волею, создавшей мир, дало основание для востребования веры, которая в силу непостижимости этого акта творения не могла и не может, наверное, до сих пор рассматриваться исключительно в познавательном контексте. Итак, вот эта затравка, и Михаил Невольный, ваше мнение. В самом начале я говорил, вера, она иррациональна для вас, вера, она, это такое требование немыслимых жертв, и вера, она не соответствует фактам для вас лично и для окружающих вас людей на Востоке и Западе. Михаил Невольный.
Здравствуйте. Я считаю, что вера, это не то, что не соответствует фактам, а то, что пока не имеет фактов, или их недостаточно, чтобы как-то какое-то утверждение можно было проверить. А вообще, без веры невозможно жить ни одному человеку. Вы все время верите, да? Даже вот люди, которые говорят, я не верю, или я не доверяю СМИ, я никому не верю. А как? Они живут по вере, потому что, например, у нас тут сейчас уже второй день шторм. А вот вы находитесь в Ярославле, я имею в виду в Петербурге, шторм, тут у нас дамбу закрыли, ветер тут. Если бы ее не было, уже наводнение бы сильное было наверняка. Тем более сейчас тепло и льда толком нету. И вот большинство людей, которые живут в ваших городах, например, в Томске, в Ярославле, они же по вере это, откуда они знают? Им где-то там в СМИ, кто-то в интернете написал, по радио, по телевидению, или кто-то знакомый сказал. Они же там не были, проверяли, ездили там. А может, у нас тут вообще совсем другая погода, вы верите, что это так. И, в общем-то, очень часто мы живем просто по вере, даже тут речь не идет о какой-то религиозной вере, а просто мы там, верим, что, скажем, если мы люди семейные, что там муж или жена нам не изменяют. Откуда у нас факты? Мы что, нанимаем там частного детектива, который каждый шаг прослеживает? Да нет, мы просто верим, доверяем. Никаких фактов у нас по большому счету нет. И, в общем-то, то же самое с верой. Вера, она никак не противоречит разуму. Вера – это просто то, что невозможно проверить. Да? Кто-то верит, что Бог сотворил мир, кто-то говорит, что Бог не сотворил мир. Но так или иначе мы не можем это установить точно, потому что для этого надо какой-то эксперимент, опыт, или быть свидетелями этому самому сотворению. Нас тогда в живых не было, да, и опыт мы такой произвести не можем. То есть это все равно такой акт веры. Поэтому я считаю, что и на Западе, и на Востоке люди верят в разные какие-то вещи, верят в Бога, верят каким-то своим предположениям. Да и разум-то как-то без веры тоже жить не может. Сначала ведь, как обычно, делаются научные открытия. Кто-то что-то предполагает. У него есть, опять-таки, вера, что вот как-то так вот что-то там должно быть, если я начну исследовать вот в этом направлении, какие-то производить. И вот с движимой верой он иногда там десятилетия двигается в этом направлении, которое, в общем, может быть, другие как-то так и скептически относятся. Да это вообще бесперспективное дело, тут ничего не будет. Но он верит, идет и совершает какое-то открытие, которое здесь уже как раз участвует разум. Поэтому эти вещи такие, на мой взгляд, очень связаны.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Это был из Петербурга доцент Университета морского речного флота Михаил Неволин. Передаю слово Ирине Савиновой. Ее отношение вот к этой дилемме, вообще существует ли она для нее и для ее близких, может быть, единоверцев?
Не хотел бы рассматривать отдельно понятие веры и разум. Как-то соотнести их. И когда мы это сделаем, мы же неизбежно столкнемся с тем, что они как бы исходят друг от друга. Ну, потому что, ну, нельзя же верить в нечто, ну, например, в воздух. Мы же верим в определенные понятия, которые так или иначе проходят стадию нашего обдумывания. Ну, и само по себе обдумывая того или иного объекта, может развиваться потом в какую-то твердую мысль, потом даже в учение, а учение порой ведет себя по-разному. Вот оно может приостанавливаться на определенном, якобы конечном этапе, как бы переставая активно рассуждать об избранном предмете. И созрев, оно может удовлетвориться, что приобрела какую-то истину. И вот, например, религиозное учение, оно как бы уже желает утвердиться, закрепиться и как бы остановиться. А какие-то другие учения стремятся продвигаться дальше, но как бы созревает уже в науку. А наука обычно рассуждает себе так, вперед, ну, мало ли, вдруг мы еще что-нибудь узнаем, и шагает себе, ее уже не остановить. Как вот то, что я сейчас сказал, это схема вопроса о разнице между верой и разумом. А на самом деле религия как отражение нашей веры, и наука как результат работы нашего разума, они сидят часто за одним столом. И, кстати, расхожий миф о том, что религия и наука враждуют, он недоказателен. Просто, ну, просто надо помнить, что состояние научных представлений разных эпох, они же неизбежно исходили от образа мысли и верований данного времени. И постепенное вот это развитие нашего разума, развитие нашей науки – это плавный процесс накопления каких-то там знаний. А он начался еще в цивилизациях прошлого, весьма по-разному. Я не буду в это сейчас вникать, потому что древние, они, как говорится, странно себя вели. Тут целое обилие богов, духов. Это мало, как говорится, сопутствовало науке, препятствовало этому. Ну, они, конечно, молодцы, они строили всякие городские водопроводы, висячие сады. Но дальше стоп, для них было как бы кощунство подвергать каким-то научным исследованиям всех священных животных, там птиц, ручьи и рощи, за которыми всегда для них скрывалось какое-то божество. А оно могло наказать за вмешательство в свои тайны. Так что работа разума в продвижении науки для людей того сообщества, оно, конечно, приостанавливается. Ну, я как бы... Вот вы упомянули тут в нашей переписке «Новое время». Я думаю, что вот как раз именно сретение наук, это разума и веры, оно как раз происходило где-то в это время и на христианском Западе. Ну, если рассматривать его науку как средство установления законов природы, то есть тот успех умные люди видели прежде всего библейской идеи Бога-законодателя, который, с одной стороны, дал не только нравственные законы, ну, для человеческого сообщества, но и порядочил свое создание, природу, при помощи физических законов. Вот все вместе, нравственные, физические законы. Ну, открытие их, это, конечно, прекрасное перспективы для продвижения научных мыслей.
Спасибо большое. Чуть позже мы вернемся к этому вопросу. Просто очень интересную вещь сказали, нечаянно, видимо, о том, что наука стремится вперед, а религия застыла, по сути дела. Она все время обращается к каким-то, извините, древним пророкам, древним словам, часто не подтверждаемым, наверняка вы так думаете, современными данными. Ну, безусловно, это люди были неграмотные, по нашим меркам, конечно. А с другой стороны, университеты начинались именно с теологии, как ни странно. Вот они оттуда все вышли. То есть тут как бы есть и распад, и неуважение, но и одновременно, естественно, связь. Пожалуйста, Ирина, 2-3 слова еще.
Я не случайно это сказала. Я это именно так ощущала. Новоевропейская современная наука, которая называлась новым-то временем, заинтересовала исследователей. Ну, речь идет о 17 веке. И именно потому что в этот период появились работы Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона. И древняя это вот геоцентрическая система мира-то, ну, представление о том, что Солнце и все планеты вращаются вокруг Земли. К этому времени была заменена на противоположную гелиоцентрическую, то есть, наоборот, Земля вращалась вокруг Солнца. Ну, кроме того, в 17 веке другие продвижения передового знания, классическая механика, где в основе лежали три знаменитых закона-то Ньютона, ну, прочно вошли еще другие основополагающие принципы, там, математическое описание, эксперимент, это уже немало, это прогресс. И интересно, что, что в России происходило у нас, все немножечко наоборот. Шла ожесточенная внутрицерковная борьба, и реформатор, патриарх Никон, занимался по долгу службы не знаниями, а верой. Он решительно исправлял богослужебные книги, изменял церковные обряды, ну, в общем, преследовал цель доказать ортодоксальность, окончательность и безупречность учения Русской Православной Церкви и ее неоспоримое преимущество. И он так убедил разум многих, что сам царь Алексей Михайлович Романов, человек размышляющий, культурный для своего времени, он поддержал его реформы, поместные соборы тут же. Так что до науки ли тут было. А вот христианская Европа в это время, она не скучала, продолжала развиваться. И там уже появились первые объединения ученых. Там было, сейчас минутку, Лондонское Королевское общество испытателей природы, Парижская академия наук. Одним словом, то, что произошло тогда в Европе, 17 века, вполне обоснованно называют научной революцией. И она стала для некоторых, ну даже для современных ученых, большой загадкой. А действительно, а почему все-таки наука этого периода продвинулась именно в Западной Европе? А что конкретно послужило толчком к ее развитию? Ну, в общем, в конечном итоге большинство исследователей склонились к тому, что главную роль в развитии научного знания, как работы человеческого разума, в Европе того времени сыграло все-таки само христианство. Вот парадокс.
Вы слушаете передачу «Восток. Запад. Непридуманная история». Это была Ирина Савинова из города Ярославля. И я вот во всех этих рассуждениях вижу вот что. Как биолог, конечно, прежде всего, а не как верующие. Дело в том, что и то, и другое, способность доверять и способность не все время проверять, то есть заниматься наукой, по сути дела, или, так сказать, рассудочной деятельностью, это один и тот же мозг. Это одни и те же нейроны. Только я-то верю, что эти нейроны подарены Богом. Вот и все. Михаил Неволин, ваше мнение, пожалуйста.
Соглашусь, наверное, с Ириной Борисовной почти во всем. И тут трудно с чем-то поспорить. Другое дело, я бы вот не очень так противопоставлял Россию и Запад в этом плане. Потому что и там, в общем, церковь относилась по-разному. Где-то, и не только церковь, но и верующие люди. Где-то они там принимали какие-то прогрессивные вещи, где-то нет. Ну, если вспоминать Европу, действительно, там были моменты, когда, ну, можно вспомнить эти знаменитые войны между церковью и, в общем, наукой, которые сводились к тому, что можно ли вскрывать трупы, да, то есть там одни хотели вскрывать, и им надо было изучать, в общем, ну, это как-то, чтобы развивалась медицина, церковь одно время была категорически против, потом это, конечно, все разрешилось. Ну, конечно, я согласен, что церковь, она, ну, и как вообще любая религия, она, в общем, более склонна, наверное, к какому-то консерватизму, если мы говорим о науке, тут все-таки всегда надо что-то идти куда-то вперед и не боится, человек не боится ошибиться, в конце концов. Вопросы веры, вопросы, в общем, смысла жизни, тут, конечно, мы подходим более осторожно, потому что тут ошибка может стоить гораздо дороже. Но и в России, скажем, если мы берем там, ну, того же Ломоносова, да, это, в общем, человек был верующий, и, в общем-то, развитие русской науки, оно очень тесно связано с его именем, да, то же самое, если мы берем там какие-то, ну, западноевропейские фамилии, берем, я имею в виду ученых, это не только там Ньютон, это может быть там и электродинамика, там Максвелл, тут, ну, много что можно приводить, и среди них было немало людей верующих, причем это было не просто какие-то номинальные верующие, которые, в общем, довольно много и говорили, и писали о своей вере, и, в общем, это никак не мешало им быть, например, людьми веры, ну, людьми науки с одной стороны и людьми веры с другой стороны. Я бы вот еще единственное сказал, что есть такая вот, ну, наверное, ошибка, да, вот у некоторых людей, которые вот называют себя верующими, что вот надо как-то все попытаться доказать и убедить другого в истинности своей веры. То есть, как-то на разум так вот уповать. Ну, такой один из элементов апологетики, да, защиты своего учения, это вот попытаться доказать, что есть Бог. Да, есть много на эту тему брошюр, книг. Но я вот к этому отношусь как раз скептически. Потому что, как в самой Библии сказано, что без веры Богу угодить невозможно. Если человек не хочет во что-то поверить, его никогда ничего не убедит. Никогда. Это было всегда так во всю историю. Даже если там ему все, так сказать, раскладывают в каком-то логическом порядке. Даже если он становится свидетелем какого-то совершенно невероятного, сверхъестественного там явления, чуда, он найдет через там день-два, как это объяснить. Галлюцинации, какими-то подтасовками меня тут убедили. Поэтому вот такие есть фундаментальные вопросы, как, например, сотворение мира, или есть Бог или нет Бога, вот эти вопросы принимаются в конечном итоге только верой. Причем верой принимается не то, что я там верю, что Бог сотворил мир, а верой принимается и противоположное утверждение, что я верю, что вот не Бог сотворил мир. Потому что ни то, ни другое, ни разумом, ни опытом, ни какими-то наблюдениями, экспериментами мы не можем установить, да, вот это мы, еще термин такой, да, у нас есть там доисторические времена, что такое доисторические, истории не было, то есть нету ни источников, первоисточников, нам не на что, вот именно наука истории вот тогда не было, то есть вот что мы там можем говорить о тех временах, если по большому счету у нас ничего не осталось, и в общем мы можем, конечно, строить какие-то гипотезы, у кого-то в этих гипотезах присутствует нечто сверхъестественное, какой-то высший разум, у кого-то он не присутствует, но это все равно все принимается только на веру. Хорошая цитата Галилея, там о соотношении, то намерение священного писания о том, чтобы научить нас тому, как идти на небо, а не тому, как идет небо. То есть это вот к вопросу путаница, что там Библия, она не механизмы там какие-то описывает, как чего там, а путь на небо.
Я считаю, что Михаил прав в том, что, может быть, и не нужно доказывать, но это касается только современного времени. Судя по тому, как Филисей, апостолы и первые отцы церкви, они как раз очень много спорили. Почему? Потому что в те времена 100% люди были верующими, атеистов казнили. И они спорили с верующими, но с верующими других богов. И вот в этом смысле это была апологетика, а не в том смысле, что есть ли Бог. В то время все верили, что есть Бог, и даже не один на миллионы. А что касается сегодня, когда около половины людей атеисты, то, конечно, действительно спорить о наличии божества оскорбительно для него самого. Вот и в этом смысле, да, более благочестиво молчать об этом, довериться, так сказать, промыслу, потому что многие мои знакомые, тоже довольно-таки ученые, они вот сегодня еще в эфире будут, они работают в сфере науки, тем не менее, они тоже считали Библию когда-то еврейскими сказками, они об этом говорят. А потом, а вот что случилось потом, вот вопрос об откровении, и это тоже очень индивидуальная и, так сказать, почти не повторяющаяся в каждой жизни другого человека вещь. Последний раз включается Ирина, пожалуйста, вам слово.
Я ведь имел в виду 17 век, а Ломоносов-то это уже 18 век. Я просто говорил, что именно в этот век 17-й было по-разному все устроено. Ну, в принципе, в конце концов, конечно, Россия, она включилась. Но я вот обращу внимание на то, что, Володя, ты сказал по поводу человеческого разума. Ну, потому что действительно, ну, наука, это, ведь она как работа разума, она же могла бы основаться лишь именно в том мышлении человека, в том разуме, в котором природа, вся материя полностью была подчинена Богу. А раз она им создана для человека, то поэтому она и познаваема им. В общем-то, таково библейско-христианское мышление, теология-то, согласно которой Бог сотворил мир из ничего, ну, точнее, из себя, а потом, потому материя не противоречит воле Бога, она полностью послушна этой воле. Она и функционирует по определенным Богом законам. А законы-то эти, умопостигаемые нашим мозгом-то, они доступны нашему разуму, поскольку человек тоже создан по образу и подобию Бога. Ну, а следовательно, обладает достаточным интеллектом для их познания. Это, в общем-то, все взаимосвязано. Ну, такие прорывы разума, конечно, могло дать... Вот утверждают, и я с этим согласна, только христианство. Ну, я имею в виду то христианство, которое стало развиваться в процессе реформации. Оно открыло путь для формирования подлинной науки. И Господь был на его стороне. Он как бы вел исследователей и приводил к результатам истины. Но глубокое изучение самой методики научного познания все это происходило. Так что... Этому новому подходу в недалеком будущем, как говорится, уже будет совершена научная революция. Целый поток научных откровений. И в связи с этим и ход мировой истории меняется. Так что это свершилось как в результате соотношения, как я начала говорить, веры и разума. Вот, я думаю, что вот так обстоит дело. Конечно, это очень интересная тема.
Нечаянно поймал вас на одной очень важной вещи, которую тоже раньше размышлял. Вы сказали, что Бог творил из себя. Но я недавно узнал, что это называется теизмом, что Бог – это материя. Но Бог – это именно Дух. И творит Он не из себя, а не из чего. Об этом говорят многие пророки, и даже об этом, собственно говоря, как ни странно, космологи. Итак, ну, об этом в следующих эфирах. А сейчас у нас небольшая музыкальная пауза, а потом некоторые вещи. Священнослужители Томска говорят об этой сфере, причем тоже, как и Михаил Неволин и Ирина, люди глубоко образованные. Ну, а моим авторам большое спасибо. До следующей встречи, друзья. До свидания.
Всего доброго, дорогие.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Вместе со мной священнослужитель Томская христианская церковь и одновременно преподаватель в политехе Тимур Рахимов.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вера иррациональна, вера жертвенна и вера противоречит фактам. Вот эти три обвинения, которые мы часто слышим в наших дискуссиях с неверующими людьми, то, что вера иррациональна, она оперирует какими-то вещами, не связанными с рацио, то есть с рассудком. Вера жертвенна, что тоже малоприятно человеку, и она якобы противоречит фактам. С самого начала была для иудеев собзун, писал апостол Павел, а для греков безумие. Ньютон, например, не принял идеи Эйнштейна, а Эйнштейн, в свою очередь, отверг квантовую теорию. То есть и в науке тоже бывают разные
идеи, разные борьбы идей. Вообще любая вера, научная ли это вера или это квазирелигиозная вера, это борьба идей. Противоположны ли друг другу вера и обыденный разум? Что имел в виду Тертуллиан, говоря «верую, ибо абсурдно»? Всегда ли мы убеждены в видимом и не верим в невидимое? Чисто логический аргумент Тертуллиана никак не связан с тем, что верить можно только в абсурдное. Нет, конечно. Просто Тертуллиан возмущался учением современных ему еретиков-гностиков, которые требовали понимать Евангелие аллегорически, которые не требовали в истинность евангельских событий, начиная с непорочного зачатия Спасителя и заканчивая воскресением и вознесением Господа Христа. Они говорили, этого не может быть. Это образы, это аллегории, которые нужно истолковывать с помощью философии. Так считали гностики. Нет, настаивал Тертуллиан, это было в самом деле, это все реальные исторические факты. Да, они представляются абсурдными с точки зрения нашего мира, а с точки зрения божественного мира все иначе. Смерти нет, и Богу все возможно. Я бы добавил аллилуйя. Вы как ученый, как преподаватель, вот для вас что-то такое ваша вера? Почему я вас спрашиваю? Потому что я знаю вашего друга Василия Денисова, и он мне даже сказал, не мне, кстати, а одному человеку, говорит, я просто тупо верую. Тупо верю, потому что написано. Вы так же или вы подвергаете сомнению во что верите?
Я вообще считаю, что христианство – это одна из наиболее разумных в плане применения аппарата и логики, и здравомыслия, и практики, и опыта, и эксперимента. Вера, где очень много именно разумного присутствует в самом фундаменте. Мы с моим отцом в свое время, он доктор физико-математических наук, в Институте оптики и атмосферы всю свою жизнь посвятил изучению аэрозолей. И мы с ним, обсуждая вопросы веры, подошли к этому вопросу, вообще имеет ли место вера в науке. И он сказал, да, конечно, она имеет.
Любая аксиома – это вера.
Научный процесс исследования строится на таком понятии, как выдвижение гипотезы, ее проверка, которая либо опровергает гипотезу, либо подтверждает экспериментом. Гипотеза – это высказывание из веры. Когда мы высказываем гипотезу, мы предполагаем, что что-то вот так. А вдруг оно вот так? И вот это высказывание, основанное на вере. Потом через эксперимент, через проверку, либо эта гипотеза оправдывается, и мы выстраиваем разумную дорожку к этому высказыванию веры. Либо она опровергаемся, мы понимаем, что мы не в ту сторону кинули камень, и на самом деле...
Честный ученый отойдет, а нечестный будет бить дальше на докторскую.
Да. Я чувствовал некое противостояние веры и науки. После общения с отцом я понял, что как раз вера лежит в фундаменте науки.
Более того, Бог никогда к чувствам не обращается. Помните, у нас была программа о чувствах? Да. Он говорит, познайте. Он не говорит, почувствуйте, познайте.
Оттолкнувшись вот от вот этой идеи, гипотезы и связи ее с верой. В вере очень много, вот, ну, в христианской в частности, о ней могу судить, очень много рационального, но есть и иррациональные вещи. Но это, знаете, на что похоже? Вот в науке изведанная часть, она очень рациональна.
Да.
Ну, потому что мы все логические связи прописали, закон действует так, гравитация под такой фунт, то есть все очень рационально,
всё логично. Всё загнали
формулы. Да. Но в науке мы постоянно соприкасаемся с вещами непознанными, непонятными, где вот начинаются гипотезы, где высказывание веры. И там многие вещи в науке очень иррациональны. Я до сих пор вспоминаю цитату одного профессора, который учил нас, как писать докторские диссертации. Он говорит, докторские диссертации вы должны занырнуть в неизведанное и оттуда попытаться протоптать тропинку назад в изведанное.
Да.
Не всегда это так получается.
Так же и снимается сзади.
Что, по сути, гипотеза, ты туда как бы тебя закидывают, как сугроб там, и ты оттуда выбираешься
что
назад.
Что если так?
Да. Вот, и вот это тоже вещь, и это очень иррациональный процесс, он очень творческий, там многие вещи, ты не можешь сразу прописать логических связей, и меня это тоже в свое время вдохновило, потому что в духовной реальности мы также познаем Бога, то есть вещи познанные, сказанные нам в Писании, мы на них строим логические заключения.
Вот пример Лысенко, ировизация, была и до него еще египтян, он ничего нового не изобрел, но выводы он сделал неправильные, вот в чем умение делать правильные выводы из опытного пути, вот в чем проблема.
И поэтому иррационально в вере, она всегда имеет место, но это очень созидательный, творческий процесс, и он на самом деле очень нужен. И в жизни он везде абсолютно присутствует.
Ну, вы сталкивались, я повторяю свой вопрос, с сомнениями, или вы вот как Василий тупо верите?
Вот я поначалу, когда я только пришел к вере, я постоянно жил в сомнении, что где-то здесь подвох, что где-то здесь зомбирование, где-то здесь промывание мозгов, здесь где-то вот что-то такое, что потом откроется огромной трагедией в жизни. Мои родители меня меня на это настраивали, что у тебя не будет ни семьи, у тебя не будет ни работы, ты посеешь все, что у тебя драгоценное.
Ну, слава богу, пока что вы своей жизнью все это опровергаете.
Ну да, просто я думаю, что истинная ее природа, как я на это смотрю, когда вещи истинны, они стоят. Как сказал Гамалиил, если это от Бога, оно устоит. Устоит, если это от человеков, то оно развалится. И как бы, конечно, в моем пути веры были вещи чисто человеческие, они разваливались. Но то, что соприкосновение с истинным, оно всегда дает возможность твердо стоять потом на ногах.
Ну что ж, вера — это очень опытная вещь. А вообще-то все наше знание базируется на вере. Человек, родившись, принимает на веру все слова родителей. Ученик, обучаясь наукой, принимает на веру слова учителей, которые являются для него авторитетом. И вообще, в конце концов, мы принимаем на веру сам факт того, что истину можно познать, что она существует, что ее нужно доказывать. Вот попробуйте доказать, что она открывается путем доказательства. Это же получится какой-то круг доказательств. Более того, от себя добавлю, что человек отличается от других млекопитающих с похожим голосовым аппаратом, например, обезьян, только одной вещью. У него есть вторая сигнальная система. Это позволяет передавать знания, передавать веру, передавать опыт. Больше она ничем не отличается. Ну, в биологическом смысле, как биолог говорю. С нами есть священнослужитель Богдан Ткачук. Вера и разум. Вот есть ли у вас борьба внутри вас такая вот между вашей верой и вашим разумом?
Пока мы живем, мы боремся. У нас действительно приходят разные и мысли. Из разных источников они приходят, как от Бога, так и от лукавого. Мы должны их анализировать. Для этого человеку и дан разум свыше от Бога. Как в равной мере даны и чувства, и интуиция, какие-то такие вот вещи, которыми мы пользуемся в жизни. И если они нам даны свыше, то, наверное, не стоит ими пренебрегать, отбрасывать, игнорировать. Для полноты картины, для ее восприятия, мы должны задействовать весь свой ресурс.
Вы сначала уверовали или потом получили образование? Как у вас получилось?
У меня получилось так, что я какие-то истины относительно вот Евангелия, Писания, Библии, Боги слышал от моих дедушек, бабушек. Угу. Ну, естественно, когда мы взрослеем, мы все подвергаем сомнению. Такое вот переосмысление тоже было в моей жизни, потому что видел и как положительные, так и отрицательные примеры, и хотелось как-то разобраться во всем самому. Поэтому, естественно, я обратил как бы свои взоры и к Библии, и к церкви, и беседовал с различными служителями в церкви.
Ну, вы закончили образование, потом уверовали, или как у вас получилось?
Параллельно процесс шел, да. Угу. Вакуум такой вот духовный в те годы советской, как заканчивающейся уже советской власти, в которую вот я как раз взрослел, становление мое было, меня как бы жажда вот этого вот слова, жажда слова влекла. И поэтому я искал, конечно же, информации.
Вы же тоже технически образованный человек, да, насколько я понимаю?
Да, радиофизический факультет у меня. Поэтому я выискивал любую, будь какую информацию в средствах массовой информации, в книгах, где-то кто-то бы каким-то образом упоминал о Боге, чтобы дал вот эту пищу для ума.
Прям был прекрасный журнал. Все верующие им зачитывались, его покупали только верующие люди. Там такой скрытный был такой атеизм. Хотя сам журнал назывался «Плотирелигиозным». Какая религия?
Господь послал мне слово, Библия в руки вот попала, начал читать. И те самые христианские радиопередачи тоже значение так вот произвели. Жажда аргументов, жажда доказательств. Вот действительно так пытливый наш ум устроен, что он хочет докопаться до истины, ее познать, схватить, потрогать,
проще пощупать. Говоря, в отличие от меня, вы не торопились. Вы так спокойно, как ученые, шли, долбили.
Поиск истины, он длительный, наверное, процесс.
Может, так и надо. Настаиваю на том, что надо не проповедь, а именно расшифровку. Потому что проповедь – это чувство. Не всех чувства, а есть же ученые люди. Тем нужны доказательства. Они не могут так вот, извините. Они как Фома, им надо вот руки вложить обязательно.
Но можно к этому, как раз вот праздник был, всем хотелось бы поздравить Сретение, дорогие друзья, поздравляю вас. Встреча Симеона с Богом, как и в нашей жизни, она должна произойти.
Он неизбежно. Тоже был ученый-филолог, переводчик, да.
По преданию именно я вот это и хотел вспомнить. Помнить вот эту самую легенду, историю.
Когда... И он не поверил.
Вот.
Не порочит зачатие девы.
Вот. То есть, понимаете, какие-то истины, вот для нас они как истины в Священном Писании излагаются, с научной стороны это абсурд.
Протогеноз известен, ну ладно, ладно.
И, да, и вот оно, как бы вот это вот положение Тертуллиана, хотя говорят, это еще не факт, что он это сказал.
Ну, понятно, да.
Да, предположение только, что якобы.
Вообще он так боролся сильно с гностиками, что его отлучили, имейте в виду. Поэтому на него ссылаться можно так осторожно.
И вот даже этот самый праведный Симеон, смотрите, вот когда он соприкоснулся, что дева в чреве должна принять, то есть ему достался по преданию, ну вот в Александрии, да, когда переводили с еврейского на греческий,
Септуагинта.
Писанию Ветхий Завет, Септуагинту, ему досталась книга Исаии. Он дочитал до этого места, переводя, да, и остановился, потому что в его разуме...
И написал вот это... «жена».
И хотел написать уже не «дева во чреве примет и зачнет», а «жена». И вот Божий голос его остановил, говорит: «Симеон, ты почему усомнился? Потому как ты не поверил Слову Божьему.
Тебе придется увидеть.
Тебе придется 360 лет жить, чтобы увидеть это самое, взять на руки, вот так вот, прям вот как Фома, да, вот вложить персты, взять на руки, увидеть, и тогда спокойно.
Вот два таких персонажа в Библии. Это, значит, один из плотников, это Фома, и другой, мы видим, это очень ученый человек, но они не чувственные люди, они люди опыта. Вера необходима для того, чтобы двигаться в познании, чтобы что-то понимать. Вспомним знаменитые слова, сказанные блаженным Августином: «Верую, чтобы понимать». Мы принимаем на веру многие положения, на которых потом строим свои доказательства. В аксиомы геометрии верит математик, и на них основывает математические доказательства теорем. В постулаты нравственной жизни верит любой человек, и они являются основанием его жизни. Но в новое время, начиная с товарища нашего Ломоносова, развивается концепция двух истин: истины веры и истины чистого разума. Одним из сторонников был, например, Ломоносов. Он писал: «Нездраво рассудитель математик, ежели хочет божескую волю вымерять циркулем, таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыри можно учиться только астрономии или химии». Вот вы преподаете экономику, Тимур. Все-таки как-то связана экономика и вера, или это сугубо товарищ Маркс, Смит и компания?
Я больше не экономику, а финансы преподаю. На мой взгляд, это вещи настолько... Они связаны, знаете, как цель и инструмент. В частности, вот приведу такой пример. Этой осенью мы со студентами изучали курс «Личные финансы». Очень практичный, логичный, то есть как управлять деньгами, составлять бюджет, оптимизировать расходы. Короче, очень актуальная тема для студентов. Она настолько практична, но какая здесь вера может быть? Оказывается, что на самом деле это очень напрямую связано с вопросами веры. Одна из парадигм современного мира, когда ты в интернете начинаешь искать вопросы по финансам, по личным, то есть вот просто любые запросы в Google ты задаешь по личным финансам, так или иначе, читая те сноски, которые будут выскакивать, ссылки, скорее всего, начнет формироваться такое впечатление, что все, что связано с личными финансами, там, зарабатыванием денег, что как будто бы богатство и деньги – это такая цель, ради которой мы полагаем свою жизнь. То есть мы там считаем, планируем, зарабатываем, прикладываем, инвестируем, сберегаем, защищаемся. И как будто вся жизнь, она сведена к тому, чтобы богатеть, как у Онегина сказано, да, там про то, что…
Да, когда простой продукт имеет.
Да, как страна там богатеет, когда простой продукт имеет. Вот.
И вот он эти был все... глубокий эконом.
Да, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и как живет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет.
Да, так это глубокая мысль, кстати.
Вот эта идея построенности жизни вокруг денег, она захватывает умы многих людей. Но я бы пытался студентов как раз вывести из этого вот этого круга тем, что все-таки мы поговорили о том, что все-таки деньги сами по себе и финансы, они являются вещью инструментальной. Ну, то есть это просто инструмент, как ножик, как вилка, как ложка. А смысл жизни не в том, чтобы, собирать вилки и ложки. Смысл в том, чтобы, да, не плюшки, то есть ты должен собирать вилки и ложки и использовать нужное их количество для определенных целей. То есть, как Иисус сказал, пища для чрева, а не чрево для пищи. То есть жизнь для человека, или суббота для человека, а не человек для субботы. Вот эта идея логики, что есть более важные вещи. Вот когда мы начинаем говорить о целях, то там начинаются вопросы веры. Да. Я задал студентам вопрос: а в чем для вас вообще смысл жизни? Если деньги – это не смысл жизни, если богатство – это не смысл жизни, а в чем он тогда стоит? И вот здесь студенты отвечают, исходя из того, во что они верят. И это не вопрос там христианской, буддийской, мусульманской веры, а это просто вопрос фундаментальной веры. Во что ты веришь, что является самым ценным в твоей жизни, к чему ты будешь прилагать вилки и ложки денег, финансов, экономики и тому подобных вещей.
Это и есть, собственно говоря, мировоззрение.
Да, и вот это мировоззрение, я пытаюсь студентам верить, что оно такое нейтральное в плане, какая это вера, но я пытаюсь акцентировать внимание, что смысл жизни должен у вас быть в начале.
Спасибо.
Для того, чтобы использовать этот инструментарий.
Нам написал на radio-blagovest.ru, на чат верующий иудей, так понял, он написал, что христианство для еврея – это авода зара, чужая работа. Спасибо вам за то, что вы прекрасно знаете иврит. Суть не в этом. В христианстве и в иудаизме, и в мусульманстве, на самом деле, я так думаю, один Бог. Поэтому все мы Авраамовы дети, все мы по вере дети Авраама, и все мы верим, по сути дела, в единого всемогущего Творца нашего. Другое дело, что традиции немножко разные, этой веры. Мы же не пытаемся здесь вот в этой программе провести такую апологию какую-то. Мы просто пытаемся понять, как наша вера, какая уж она есть, извините, и наши собственные знания, плюс знания человечества, прогресс, они соприкасаются. Мысль о том, что есть два метода познания для природы, наука, как результат работы чистого разума, а для Бога вера, религия, церковь, сейчас, к сожалению, является одной из самых распространенных. Но богословы и отцы ранней церкви не согласны с этой теорией. Они утверждают, нельзя говорить о двух истинах. Истина только одна. Истина – это Всевышний, это Христос, который сам о себе и сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Итак, вот как наша вера, освещает ли наша вера наш разум, она его немножко тоже чистит, она его как-то отбрасывает какие-то вещи, или она сбоку, как вот две истины. Ну, действительно, есть же инструментарий просто, о котором можно и не думать. Бери да копай. Богдан Качук?
Думаешь, ну как быть, как отнестись, какую позицию занять? Позицию разума или позицию иррационального, веры, интуиции?
Есть такие люди сакральные, не американского склада, у них много наивного, это правда. Есть люди американские верующие, такого американского склада, они такие вот более сухие немножко.
Да, но как бы видно, что вот эти позиции, они тоже обозначились не случайно, как вот такие, может быть, диаметрально противоположные, потому что мы все поиски, и люди, нащупывая вот в этом мире пути, они занимают вот эти позиции. Но сам факт наличия вот этих двух позиций говорит о том, что и в той, и в другой каким-то образом должна наличествовать истина, правда. Часто оказывается, что истина, она где-то посередине.
Истина, когда со всех сторон. А мы же люди, мы видим-то монохромно, только одну сторону.
Как и наука движется путем там эксперимента, вот прям потрогать, пощупать, путем теоретических изысканий, логических там вот обоснований. В истории религии Александра Мени, он пишет, что, оказывается, очень многие ученые открывали какие-то истины и другим путем, то есть не только через умопостижение, а интуитивно.
Почти все открытия великие, почти все, они интуитивные, прорывные такие.
Свыше да, приходило, да, озаряло да, вот да, это да. Вот что-то, да, какая-то мысль приходила.
Ну, вот монах Мендель, да, открыл генетику, собственно говоря, вот эту передачу, так сказать, наследственности. Ничто так меня, как биолога, не убеждает в вере, даже Евангелие меньше, чем вот именно генетика. Потому что там просто буквы. Там просто сказал Бог слово. И это слово, но очень длинное, правда, очень длинное.
Да. И на страницах Священного Писания мы точно так же ведь находим вещи, которые Бог конкретным образом людям открывал. Они вот занимают, ну, как Лука, да, например, по тщательному исследованию, он говорит, беседы с людьми, встречи, интервью какие-то.
Его называют почему-то врачом все, видимо, он раньше был врачом.
Ну, да, вот и он, может быть, такой подход научный и содействовал ему в написании Евангелия. Когда мы читаем пророков, как книгу Иезекииля, ты открываешь и сразу погружаешься вот в эту атмосферу заоблачную, где какие-то видения его об ангелах, об архангелах, о славе Божией, ты понимаешь, что вот это какими-то исследованиями, интервью с людьми, оно тебе никак не... Тут все пророки были движимы Духом Святым, свыше, а получая...
Они сами не ожидали то, что имели.
Да, да. То есть через какие-то откровения, в видениях. Ведь это не есть какой-то, какие-то логические, да, вещи. Это действительно вот то, что свыше. Новый Завет вы возьмите, Откровение Иоанна Богослова.
экшен.
С 4 главы все кончается уже, вот это вот описание земное, и он восходит на небе, и язык его тут же меняется.
Это точно.
Тут же становится.
Ну, хотя очень похож на Даниила, кстати, все равно похож на Даниила. Книжка Даниила очень похожа на Откровение, наоборот. Я верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить. Иоанн Златоуст тоже обращал внимание на то, что апостол Павел говорит о вере, как об уверенности в невидимом. Златоуст пишет: «Вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом. Как невозможно не верить видимому, так невозможно быть в вере, когда кто-то не убежден, невидимо вполне, как же и видимом». Кирилл Алтарийский и Иерусалимский учат: «Вера одна, но разделяется на два рода. К первому роду вера научающая, когда душа соглашается на что-либо из Писания, и эта вера полезна для души. Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Это харизма, это вера свыше». Вера в этом смысле не противоразумна, а сверхразумна. То есть у нас есть одна вера, которую мы просто вот читаем и верим, ну и слава Богу. Отслышание называется. Есть вторая вера, как дар Божий. Когда человек получает то, чего вообще не ожидал, и ему это какое-то время не нужно было абсолютно. Ну вот он попал, что называется. Тимур, я знаю, что вы, в отличие от нас, с Богданом, человек такой немножко, не то чтобы такой любящий сакральное, но такой более чувственный верующий, я знаю, исходя из некоторых ваших высказываний. Пожалуйста, как для вас вот эти две веры сочетаются?
Естественным образом действительно сочетаются, потому что, когда мы говорим о вере, то есть вот дар веры, переживал в своей жизни таким образом, то есть я был атеистом. Библия — это еврейские народные сказки. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Поэтому мне как-то был легким антисемитом.
Да, он мне дал Библию и сказал: вот читай. Но читай как еврейские народные сказки, потому что там есть полезные вещи. Но помни, что в основании это все неправда. Вот, и я так и читал. Вот, это была часть моей жизни. Сам дар веры на меня, он излился не через то, что я читал. У меня как бы сам глубинный переворот произошел тогда, когда я встретился с верующими людьми, которые знали Писание, которые начали мне говорить о Боге, и что-то в их внешнем даже виде.
Это была передача.
Просто, для меня это определенный такой, знаете, свет в глазах, определенная радость, определенная атмосфера любви, которую я никогда не встречал в жизни. Причем забавно, что поначалу я это связывал с тем, что они просто из другой культуры, и поэтому там все такие. Вот. А потом я понял, что нет, это просто это тот плод веры, который они получили в своей жизни. И когда я это вот так вкусил, я, по сути, понял, что в этом мире есть гораздо больше, чем
то, о чём я мог... Вы их по-английски слушали, да?
Ну, и это тоже было. Там были и англоязычные, а потом я начал наблюдать вообще закон жизни, что все люди искренне, глубоко верующие. Неважно, я в православии начал встречать таких людей, в католиков стал, то есть... Человек, который цельно живет в соответствии с своей верой, они все, вот они как родные. Ну, то есть ты ни разу человека не видел в жизни, ты начинаешь с ним общаться.
Вы на одной волне.
Вы на одной волне, вы одной крови, вы одного духа. Да. Вот. Ну и, конечно, для меня это было существенным, вот таким преображающим фактором. Но когда она поселилась как семя, потом вот это познание, чтение, узнавание новых историй, фактов, и самое главное – послушание, когда ты берешь и начинаешь пробовать жить
опытным путем,
то это уже такое, это эволюция веры.
Милликен, американский физик, Нобелевский лауреат по физике 1923 года за эксперименты по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрическим эффектом. Он говорит такую фразу: «Я не могу представить себе, как может настоящий атеист быть ученым». Вот у него обратный взгляд, видите, некоторые из наших Нобелевских лауреатов, Альферов и прочие так говорили: я не могу представить себе, как настоящий ученый может быть не атеистом, а вот этот физик, тоже Нобелевский лауреат, видите, они тоже все разные, как верующие все разные, и вера у всех разная на самом деле, так и Нобелевские лауреаты по отношению к вере тоже все очень разные. Очень много известных ученых были верующими, и очень много ученых современных неверующие, и при этом мы видим, что они вполне понимают законы. Нам пишет Свет на окей.ру: приветствую вас, спасибо, приветствую вас, Света. Нам звонят. 23:50:03, говорите, вы в прямом эфире.
Что такое вера на моем веку, то, что я видел, вообще для всех. В 95-м году мне приходилось около Калтая тонуть. Тонули мы сразу несколько человек. У меня в руках был маленький дошкольный ребенок. Некогда было думать, чего-то кричать. Мне нужно было как-то его там поближе к берегу вытолкать. В общем, мы уже там, нас почти смывало. А все остальные вокруг, они тоже тонули и кричали, знаете что? «Господи, помоги! Господи, помоги!» Потом, когда все наладилось, мы все спаслись. Когда кто-то вспоминал эту ситуацию, они все, кто кричали, они говорили: «Да Бога нету!» Мы о вере вспоминаем, когда нам тяжело. Жизнь приперла когда-то меня очень жестко. Пришлось мне погореть так внутренне. За этим, значит, последовали события, были знамения. То, что я слышал прям вот считанных на руке пальцев случаев, то, что мне довелось увидеть, меня заставило задуматься, что есть сверхъестественный мир какой-то, который пытается на нас как-то влиять. А я-то уж точно об этом знаю, я прямо контактировал, то нужно выбирать сторону в этом мире.
Вера – это способность видеть мир, а не вера – это определенная слепота. Мы сейчас находимся как слепые по отношению к Всевышнему, это антимир. И чтобы вылечить нас из этой слепоты, необходим хороший врач. Как слепота физическая исцеляется вследствие, например, хирургической операции, сделанной опытным врачом, так и слепота духовная, неверие, может быть исцелена лишь врачом с большой буквы «Богом». Американский ученый Таун заявлял: «Вера в упорядоченную Вселенную, доступную человеческому познанию, сделала возможным прогресс».
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.